Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил обеспокоенность развитием событий в Белоруссии перед президентскими выборами. В Белграде сегодня прощаются со Слободаном Милошевичем. В Тюмени завершен разбор завалов здания, где накануне произошел взрыв газового баллона. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. В Белоруссии, в Минске, Гродно и Гомеле задержаны несколько активистов партии «Яблоко» и движения «Наш выбор», которые прибыли для наблюдения за президентскими выборами 19 марта. Накануне выборов Центр избирком Белоруссии сообщил, что досрочно проголосовали уже 20% избирателей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Наблюдатели отмечают, что уже через несколько часов после открытия избирательных участков будет преодолен 50-процентный барьер явки, необходимый для того, чтобы выборы состоялись. Глава Центра избиркома Лидия Ермошина подчеркнула, что результаты выборов никого не удивят. Она же заявила, что избирательная кампания в Белоруссии шла достаточно спокойно, пока ее не испортили извне. Госдепартамент США назвал возмутительными заявления руководителя белорусского КГБ Степана Сухаренко, который приравнял уличные протесты к терроризму. В связи с массовыми задержаниями активистов избирательной кампании Александра Миленкевича и Александра Козулина протесты высказывают официальные представители европейских стран. В течение избирательной кампании сотрудники милиции и КГБ задержали около 400 человек. Еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер пригрозила белорусским властям дальнейшими санкциями в случае фальсификации итогов выборов. Александр Козулин и Александр Миленкевич вновь призвали своих сторонников выйти вечером в день выборов на центральную площадь Минска и подвести реальные итоги выборов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Европейский Союз обеспокоен развитием событий в Беларуси. Об этом заявил сегодня председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, находящийся с визитом в Москве. По мнению Баррозу, эти события могут иметь негативные последствия для отношений ЕС с белорусскими властями.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде десятки тысяч человек собрались на траурную церемонию, где на площади перед зданием парламента сегодня утром был установлен гроб с телом Слободана Милошевича. Сегодня же экс-президент Югославии будет похоронен в своем родном городе Пожаровац. Семья бывшего югославского лидера, проживающая в России, не приедет на похороны из-за недостаточных гарантий безопасности, сообщило руководство Социалистической партии Сербии, которую ранее возглавлял Милошевич. Милошевич умер 11 марта от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала, где находился по обвинению в военных преступлениях и геноциде. В Шалинском районе Чечни при обстреле автомашины погибли два милиционера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На восточной окраине селения Чирию Шалинского района неизвестные нападавшие обстреляли автомашину УАЗ-469 сотрудниками МВД Чечни. Погибли двое и ранен один чеченский милиционер. Ведется следствие. Накануне днем возле села Автуры Шалинского района произошел бой между сотрудниками полка специального назначения имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни и группой маджахедов с численностью 5 человек. Погиб один и ранены 3 милиционера. Со стороны маджахедов, как установило следствие, погиб Рустам Абазов, житель Автуров. Абазов входил в подразделение Шамиля Басаева, называемое батальонным смертником «Райский сад». Муса Хасанов для «Радио Свобода», город Шали, Чеченская Республика.
Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело против бывшего лидера радикальной украинской организации УНАУНСО Дмитрия Корчинского и других наемников с Украины, воевавших против российской армии. Следствие установило, что обвиняемые, прокуратура называет имена еще двух человек, в 2000-2001 годах участвовали в боях против местного населения и военнослужащих за материальное вознаграждение. В Тюмени завершен разбор завалов здания, где накануне в результате взрыва газового баллона обрушились перекрытия. Погибли два человека, один из пострадавших скончался сегодня в больнице. Всего госпитализировано 5 человек, в том числе 3 детей. На первом этаже здания находились офисы, на втором и третьем – спортзал. В Иркутске прошла акция протеста против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в непосредственной близости от озера Байкал. В митинге и шествии по улицам города участвовали несколько тысяч человек. 9 марта Верховный суд России признал законным постановление правительства о строительстве нефтепровода. С иском в суд обращались экологические организации.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. Представители 15 стран, входящих в Совет, обсуждают детали проекта резолюции, предложенного Великобританией, Францией и поддержанного США. Посол Великобритании в ООН Эмир Джонс Перри заявил.
Наше пожелание остается в силе. Совет Безопасности должен быстро принять решение по тексту, представленному МАГАТЭ, и с полной ясностью продемонстрировать свою поддержку агентству. Мы озабочены ситуацией вокруг иранской ядерной программы, и Совет Безопасности, сознавая свою ответственность за мир и стабильность, должен решительно поддержать действия МАГАТЭ.
Говорил британский посол в ООН. Как сообщил американский представитель в Организации Объединенных Наций Джон Болтон, дипломаты близки к соглашению по проекту, однако у России и Китая есть возражения. Они касаются, в частности, срока, который предполагается дать главе МАГАТЭ Мухаммеду Эль-Барадею для подготовки нового доклада о ситуации вокруг иранских ядерных разработок. По этому поводу Болтон сказал.
Я не думаю, что Совет Безопасности поддержит предложение о продлении срока подготовки нового доклада более чем на месяц. Мы предпочитаем 2 недели. Главное, это как можно скорее убедить Иран, что он совершил ошибку, пытаясь в течение последних 18 лет обзавестись ядерным оружием.
Заявил представитель США в Организации Объединенных Наций. Напомним главные новости к этому часу. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу выразил обеспокоенность развитием событий в Белоруссии перед президентскими выборами. В Белграде сегодня прощаются со Слободаном Милошевичем. В Тюмени завершен разбор завалов здания, где накануне произошел взрыв газового баллона. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить о праве потребителей на информацию о продуктах питания. Право граждан на информацию гарантировано Конституцией Российской Федерации и целым рядом законов. Но в реальной жизни это право далеко не всегда соблюдается. Большинство потребителей мало что знают о тех продуктах, которые представлены на прилавках магазинов. Максимум, на что обычно обращают внимание, это на срок годности скоропортящихся продуктов, таких как молоко, творог, рыбная и мясная нарезка и тому подобное. А ведь даже обычные сосиски, столь любимые детьми всех возрастов, бывают очень разными по составу. То же самое можно сказать и о чае, и о заменителе детского молока. Не говоря уже о колбасах, реклама которых на телевидении приобретает все больший размах. Вот о том, что содержат такие продукты и почему мы так мало знаем об этом, мы и поговорим сегодня. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» руководитель генетической программы Greenpeace Россия» Наталья Алиференко. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
И юрист Greenpeace Россия» Ирина Неврова.
Добрый день.
Добрый день. Поводом для этой передачи послужило решение Московского городского суда, который 15 марта обязал Институт питания Российской академии медицинских наук, его возглавляет академик Виктор Тутельян, в течение месяца предоставить Greenpeace результаты экспертиз по 13 сортам ГМ-растений, а также отчеты медико-биологических испытаний ГМ-картофеля и ГМ-свеклы. И у меня вопрос к нашим слушателям. Согласны ли вы с тем, что люди вправе знать, безопасны ли те пищевые продукты, которые они покупают? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. И чтобы сразу задать тему для разговора, я предлагаю вашему вниманию материал, подготовленный нашим корреспондентом в Нижнем Новгороде Олегом Родиным. Он спрашивал горожан, считаете ли вы, что, как потребитель, вы достаточно информированы о качестве продуктов питания, в частности, о продуктах, содержащих генетически модифицированные источники.
Я все время, когда, например, молочные продукты покупаю, смотрю на срок годности их, да, на этикетки смотрю. О генетических добавках у меня недостаточно информации, я боюсь, что это может как-то повлиять на мое здоровье. Я не одобряю применение таких добавок. Слишком мало знаю об этом, страшно.
Нет, недостаточно.
Ну, знаете, когда покупаешь, как бы на вкус чувствуется.
Этикетки, ну, бывает.
Ну, я иногда обращаю внимание. Вообще, я вот больше смотрю вот на пищевые добавки. Особо, если что-то в голове глаза брошу, так вот принципиально не смотрю. Вообще любой человек должен знать хотя бы, какой продукт он потребляет.
В большинстве случаев я не читаю, когда покупаю что-то в магазине. По-моему, в этой стране что-то проконтролировать невозможно. Вообще-то я должен ее получать от производителя, так как я ее получаю через рекламу, значит, это неправильная информация. Естественно, я должен получать ее из специальной литературы. Специальную литературу я не читаю. Поэтому я якобы должен получать ее из независимых источников, то бишь изданий и СМИ. Таких у нас практически нет. Поэтому я жру то, что дают.
Очень страшно подумать о том, что в картошке есть мышиные гены. Вот, а так все остальное я об этом не думаю.
Нет, недостаточно. Боюсь, что они влияют на наше здоровье.
Нет, недостаточно.
Ну, вы знаете, если, допустим, проходить товароведение в специальных институтах типа торговых, то можно догадаться, если, допустим, ты штрих-код открываешь, там смотришь Е312. То есть это говорит о чем-то, что там добавлено, чего как. Но ведь не все же заканчивают такие вузы. И рассчитываясь на то, что государство может тебя обеспечить от некачественных продуктов. Но занимается ли оно этим, это уже знак вопроса. Дело утопающего, рук самого утопающего. Хочешь есть экологически чистые продукты, идешь на рынок, покупаешь кусок мяса. Если захочешь съесть колбасу, то уже догадываешься, что ты ешь.
Там состав не полностью пишут. Неправдоподобно, я так думаю. Мы же должны знать, что мы покупаем и едим. Потому что все, что не натуральное, оно вредное.
Я не доверяю тому, что написано. Потому что на мате написано, что оно масло. А когда начинаешь, наверное, читать, откуда ты, по-моему, это не масло. Даже этикетка не соответствует, то есть то, что написано, не соответствует тому продукту. Я поэтому стараюсь продукты не покупать. Что написано, я смотрю на этикетки, но, по-моему, там не написано, что там генетически изменено. Мы же слышали, что и в Америке есть такие продукты. Там написано, что они такие. И там есть разные магазины. Здесь такие продаются, здесь такие. Выбирай. А у нас, к сожалению, этого нет. Смотреть продукты генетически. Есть квадратные помидоры, да, есть треугольные огурцы. Тогда мы какими станем, когда будем применять это все? Кто его знает?
Все как-то написано мелко. То есть все делается так, чтобы ты как бы не прочитал то, из чего это сделано.
Ну вот так жители Нижнего Новгорода отвечали на вопрос, достаточно ли у них информации о составе продуктов питания, представленных на российском рынке. И ваши комментарии, Наталья Алиференко. Ну вот какая информация должна содержаться на продуктах питания в обязательном порядке?
В соответствии с Анпином, который был принят в 2001 году, на этикетках должны были стоять слова «содержит генетически модифицированные источники» или «изготовлен из генетически модифицированных источников». Такую информацию на продукт производитель должен был наносить при проценте содержания трансгенов более 5. К сожалению, ни условия, я имею в виду лабораторно-технические, ни вообще информированность производителя, производителей не позволяло самим производителям такую маркировку ставить.
А сейчас? Ведь там изменились нормативы.
В соответствии с законом о защите прав потребителей, который вступил в силу 9 января 2005 года, производитель обязан информировать потребителя о наличии трансгенов в продукте питания при любом содержании трансгенов. К сожалению, и в этих условиях, что, казалось бы, гораздо проще выполнить качественным исследованием, можно установить на их наличие, и даже в этих условиях производитель не наносит такую информацию на эти этикетки, не информируют потребителей.
Ирина Неврова, ну вот мы выслушали мнение жителей Нижнего Новгорода о том, как они оценивают собственную информированность о продуктах питания. А вот в чем проявилась их юридическая неграмотность? Может, они просто не умеют найти эту информацию, или они не знают, куда обратиться, если они хотят ее получить?
Ну, наверное, тут можно говорить о двух аспектах. Если гражданам хочется получить больше информации, то, соответственно, нужно действовать более активно. Например, запрашивать органы государственной власти, компании, которые производят эти продукты. Если вы, например, регулярно покупаете продукты одной торговой марки, то логично обратиться к этой компании с просьбой предоставить документы, подтверждающие, что они не используют ГМО. Также разумно обращаться к органам государственной власти и законно. Также, естественно, обращать внимание на публикации независимых экспертов, если хочется что-то больше узнать, и, соответственно, смотреть вот те материалы, которые издает Greenpeace, потому что мы готовы подтвердить каждое свое слово, которое мы публикуем, все материалы лежат у нас в офисе, поэтому можно обращаться к нам. Если говорить о том, что действительно на многих продуктах указана недостоверная информация, то это, к сожалению, проблема государственного контроля за тем, за качеством пищевых продуктов и за тем, как производители соблюдают правила маркировки. К сожалению, сегодня контроль недостаточен, это связано с финансированием органов государственной власти, лабораторий, и с тем, как это осуществляется. Очень часто Очень часто попадаются продукты, в которых были обнаружены ГМИ, но тем не менее на упаковке их не было. К сожалению, здесь мы уже практически ничего не можем сделать, потому что это прямая обязанность органов государственной власти контролировать эту ситуацию.
Спасибо. Мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича, поэт и переводчик Владимир Гандельсман. Передача «Все свободны».
Елизавета Дмитриева и Максимилиан Волошин, герой программы «Короткие истории о любви».
Историк, социолог Юрий Теппер прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни», и мы говорим о праве потребителей на информацию о продуктах питания. В московской студии «Радио Свободы» Наталья Алиференко, руководитель генетической программы «Greenpeace Россия», и Ирина Неврова, юрист «Greenpeace Россия». Но вот давайте вернемся к иску «Greenpeace» против Института питания. Насколько я понимаю, «Greenpeace» в течение 3 лет неоднократно обращался в Минздрав России с просьбой обеспечить доступ к документам, на основании которых 13 генетически модифицированных культур были признаны безопасными и зарегистрированы и, так сказать, допущены на российский рынок. Все эти запросы министерство игнорировало. И в ноябре 2004 года, то есть 1,5 года назад, Greenpeace и представители общественности подали иск в Никулинский районный суд города Москвы. Суд вынес решение в пользу Greenpeace и обязал Минздрав предоставить общественности требуемые документы, которые, как выяснилось, хранятся в НИИ питания Российской академии медицинских наук. Однако, как я понимаю, все попытки цивилизованным путем получить требуемые документы ничего не дали, и вы решили тогда вторично обратиться в суд. Вот, Ирина Неврова, сколько длился процесс?
Но в общей сложности, как вы уже сказали, сама ситуация развивается уже на протяжении 3 лет. Непосредственно с момента нашего обращения в Таганский районный суд с иском к Институту питания уже прошло практически 10 месяцев. И вот 15 марта решение вступило в силу. То есть практически год мы добивались вынесения решения.
Но а что будет, если 15 апреля, к 15 апрелю, вы не получите документы от Института питания Российской академии медицинских наук?
Ну, во-первых, мы будем тогда требовать суд применить меры исполнительного производства к тем, чтобы все-таки получить эти документы.
Ну вот, Наталья Алиференко, видимо, после все-таки получения этих документов Greenpeace планирует провести независимую оценку безопасности разрешенных для использования в России генетически модифицированных сортов растений. А если независимые результаты независимых исследований окажутся противоречащими выводам Института питания, что тогда?
Ну, мы собрали достаточно хорошую группу экспертов, которые в состоянии оценить, насколько полно проведены были исследования, насколько качественно были проведены различные эксперименты и насколько выводы, которые были сделаны в результате, соответствуют тем данным, которые были получены в результате исследования трансгенных организмов на животных лабораторных. Если окажется, что исследования были проведены не в полном объеме, либо выводы, которые были сделаны, не соответствуют действительности, то есть существуют факты опасности, потенциальной опасности, то мы будем требовать, чтобы эти сорта были запрещены до момента, когда весь комплекс исследований в соответствии с законодательством будет до конца произведен. То есть будем требовать повторного проведения исследований Институтом питания.
Но сейчас на рынке российском представлены только эти 13 сортов, или же существуют еще импортируемые продукты, которые содержат другие ГМ-источники?
На рынок допущено 13 сортов, среди них 3 сорта сои, 5 сортов кукурузы, 2 сорта картофеля, 2 сорта сахарной свеклы и 1 сорт риса. Безусловно, эти продукты и в чистом виде, и в виде составляющих, в виде ингредиентов присутствуют на рынке очень широко. Отсутствие достаточно лабораторная база не позволяет мне с уверенностью сказать, что на рынке нету трансгенных овощей или нету трансгенных, например, рапса или каких-то других сортов, которые присутствуют в Европе, в Америке, в Аргентине и других странах. Но надо отметить, что трансгенизация в последние 6 лет происходит, продукты питания такие присутствуют, хотя за последние 3 года их количество снижается.
В России?
в России. Это показали наши исследования, независимая экспертиза продуктов, которые проводит Greenpeace регулярно, как в Москве, так и в других регионах России.
Ирина Неброва, ну вот приблизительно тот же вопрос, который только что адресовала Наталья Лиференко. Вот, допустим, результаты независимых исследований не совпадут с выводами Института питания. Что вы как юрист тогда планируете предпринять?
Я думаю, что прежде всего мы будем обращаться в Роспотребнадзор с требованием запретить эти продукты на рынке. Если адекватные меры не будут приняты, обращаться в прокуратуру. Если уж совсем никто нам не поможет, не будет обращать на нас внимание, тогда мы будем, естественно, обращаться в суд и требовать судебного запрета на использование этих растений в пищевых продуктах.
А чисто технически, как это возможно осуществить? Все-таки Россия – огромная страна, рынок, ну, в общем, нельзя сказать, что он неконтролируемый, но очень такой слабо контролируемый, скажем так, потому что поставщики самые разные, как поступают продукты, все партии не отследишь. Вот как вы планируете, вообще система может, вот когда мы слушали опрос, кто-то говорил, мужчина один в опросе говорил, что, в общем, контролировать в России что-либо невозможно. Вот вы полагаете, все-таки возможно контролировать перемещение ГМ источников через российскую границу? Наталья Лепленко.
Я не думаю, что можно сразу закрыть границу и там весь импорт трансгенного сырья будет прекращен. Но снизить его и ограничить, безусловно, и теми мерами, которые нами предпринимаются, и мерами государственного контроля все-таки можно. И опыт работы, который накоплен Greenpeace и другими общественными организациями, показывает, что общественный интерес, общественное нежелание общества покупать такие продукты влияет на тенденции в развитии рынка трансгенных продуктов и, в общем-то, способствует снижению импорта этих продуктов. Я думаю, запрет, официальный государственный запрет, он внесет свою долю, и я думаю, что это будет способствовать очищению российского рынка от трансгенных продуктов.
Ну, Greenpeace – это общественная организация. Вообще есть совершенно официальная государственная организация, это Роспотребсоюз, который, собственно, и обязан контролировать наличие ГМ-продуктов на российском рынке, наличие маркировки на продуктах, содержащих генетически модифицированные источники. Вот как вы могли прокомментировать позицию Роспотребсоюза?
Ну, к сожалению, Роспотребсоюз, несмотря на то, что пытается всякими постановлениями продемонстрировать свое желание контролировать рынок трансгенных продуктов, он демонстрирует нежелание информировать потребителей о результатах своих исследований. В 2005 году Greenpeace провел опрос лабораторий, которые входят в систему Роспотребнадзора, и, к сожалению, из 87 лабораторий только 17 предоставили нам списки тех продуктов, где были обнаружены трансгены. Все остальные лаборатории заявили о том, что они не имеют права, либо они не обязаны потребителям давать такого рода информацию, что это коммерческая тайна. И это указывает на то, что позиция Роспотребнадзора максимально ограничить поток информации о трансгенных продуктах, который должен поступать к потребителям.
А как информация о безопасности продуктов питания может быть коммерческой тайной?
Хороший вопрос. С нашей точки зрения, и, в общем, наверное, по закону, эта информация, безусловно, должна быть открытой, и Greenpeace борется за то, чтобы эти статьи закона выполнялись, и информация печаталась и распространялась всеми другими способами. Но вот, к сожалению, даже последнее наше заседание суда показало, что позиция Института питания, позиция Роспотребнадзора, это закрывать эту информацию, и они почему-то считают, что это государственная тайна или коммерческая тайна. Кстати, аналогичную позицию занимают и многие производители, которые отказываются предоставлять по запросам покупателей информацию о том, какое сырье они используют, считая, что это может навредить их бизнесу, а может быть, просто пытаются как-то проигнорировать что?
Но наличие недоброкачественного сырья, безусловно, может в продуктах питания, безусловно, может навредить бизнесу компании, производящей такие продукты. Но право граждан на информацию прописано в статье 10 Федерального закона о государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности. Он был принят 5 июля 1996 года, то есть 10 лет назад. И в нем говорится, что, цитирую, «сведения о безопасности генно-инженерной деятельности являются общедоступными». И у меня вопрос к вам, Ирина Неврова. Тогда почему Институт питания всячески препятствует получению этой информации?
Во-первых, я бы хотела сказать, что еще как минимум 3 закона открывают доступ к информации о безопасности продуктов питания. Да? Это закон об информации, это закон о качестве безопасности пищевых продуктов. Это сам по себе закон о коммерческой тайне, который тоже говорит о том, что это не может, и данная информация является коммерческой тайной. Однако вот такая позиция, мне кажется, свидетельствует о том, что просто многие люди очень сильно боятся публичной огласки вот этих материалов.
Почему, если продукт признан безопасным, почему не предоставить документ, подтверждающий его безопасность?
Об этом, конечно, пусть это будет на совести сотрудников, конечно, тех, которые не предоставляют информацию. Но я думаю, что это связано с тем, что изначально человек боится критики в свой адрес. Вот просто объективно. Естественно, чем меньше мы даем информации вовне, тем больше шансов, что тебя не будут критиковать. Потому что даже если будут выявлены какие-то незначительные отклонения, это, естественно, скажется на репутации данных людей, на репутации института, и общественная критика окажет негативное влияние на деятельность данной организации.
Но общественная критика бывает и очень полезной. Наталья Алиференко.
Я думаю, что, скорее всего, как водится у нас в России, но это моя точка зрения, исследования действительно не были проведены в полном объеме, либо факты, которые были получены в результате исследований, они не дают однозначного ответа и однозначного доказательства того, что продукты безопасны. Свидетельством этому является тот отчет Института питания о трансгенном картофеле. Исследования они провели в 1998 году, и там видно, что крысы, которые полгода питались трансгенным картофелем, достаточно сильно пострадали, у них ухудшился химический состав крови, у них были обнаружены патологические изменения во внутренних органах. И выводы, которые сделали исследователи, говорят о том, что обнаружено статистически достоверное отклонение, хотя все равно этот картофель был выпущен на рынок, и он используется сейчас как продукт питания. Я думаю, что Институт питания боится, что все остальные результаты исследований аналогичны, и там можно найти те слабые места этих исследований, и можно критиковать. Они боятся этой критики.
Но тот картофель, который, вот, с одной стороны, привел к необратимым изменениям в организме подопытных крыс, а с другой стороны, оказался на российском рынке, и российские потребители его получают, он поступает на рынок в виде картофеля, то есть клубня, или это все-таки продукт переработки, там чипсы, там картофель для жарки или что-то такое?
Он и может поступать в виде готового продукта, поскольку картофель ввозится к нам, у нас не только российский, у нас есть еще импортируемый. Он может быть и в виде картофеля фри, замороженном, и в виде картофельной муки, и в виде чипсов. И исследование, самое первое исследование, которое Greenpeace России провел как раз на чипсах, показали, что вот такой картофель присутствует на российском рынке. К сожалению, трансгенные вставки и вот то, что может негативно повлиять на здоровье, не меняется от обработки или, я бы скажу, не может полностью быть исключено вот это негативное влияние от термической или какой-то другой обработки, которую продукт проходит в результате вот подготовки. И, к сожалению, здесь нельзя говорить, что в виде чипсов мы его меньше можем получить негативных эффектов, чем в виде готового продукта.
То есть в виде... А как отличить вот этот клубневый картофель, генетически модифицированный, от обычного российского?
К сожалению, трансгенные продукты абсолютно нельзя отличить от нетрансгенных продуктов, особенно если речь идет о продуктах, где трансгены есть в виде источников дополнительных ингредиентов. К сожалению, рынок у нас не настолько способен сейчас вот к такому обнародованию информации, и только декларации компании, только дополнительный контроль со стороны торговых сетей помог бы отделить продукты, содержащие трансгены, от продуктов, не содержащих трансгены.
Спасибо. На этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную праву граждан на получение информации о продуктах питания. В 19:00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы: возможно ли джинсовая революция в Белоруссии? Слободан Милошевич похоронен в Сербии, следов яда в его крови не обнаружено. Парижские студенты хотят повторить май 68 года и вручены премии за худшие российские книги. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Белоруссии, Минске, Гродно и Гомеле задержано несколько активистов партии «Яблоко» и движения «Наш выбор», которые прибыли для наблюдения за президентскими выборами 19 марта. Накануне выборов Центр избирком Белоруссии сообщил, что досрочно проголосовали уже более 20% избирателей. Кандидат в президенты от оппозиции Александр Миленкевич, а также международные наблюдатели, сомневаются в достоверности этих данных. Европейский Союз обеспокоен развитием событий в Беларуси. Об этом заявил сегодня председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, находящийся с визитом в Москве. В Белграде десятки тысяч человек собрались на траурную церемонию на площади перед зданием парламента, где сегодня утром был установлен гроб с телом Слободана Милошевича. Сегодня экс-президент Югославии будет похоронен в своем родном городе Пожаревец. В Чечне на окраине селения Чириюрт Шалинского района при обстреле автомашины погибли два милиционера. Еще один получил ранение, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Тюмени завершен разбор завалов здания, где накануне в результате взрыва газового баллона обрушились перекрытия. Погибли два человека, один из пострадавших скончался сегодня в больнице. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. Представители 15 стран, входящих в Совет, рассматривают детали проекта резолюции, предложенного Великобританией, Францией и поддержанного США. Во Владивостоке около 2000 человек приняли сегодня участие в митинге протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Иркутске прошла акция протеста против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в непосредственной близости от озера Байкал. Это был краткий обзор новостей на волнах «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» руководитель генетической программы Greenpeace Россия Наталья Алиференко и юрист Greenpeace Россия Ирина Неврова. И говорим мы о том, насколько полную информацию может получить покупатель, приобретая продукты питания на российском рынке. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Итак, право потребителя на информацию. Я знаю, что Greenpeace выпустил справочник потребителя, в котором приведены списки компаний, которые используют генетически модифицированные источники при производстве продуктов питания, а также список компаний, которые не только заявили, но и доказали с помощью исследований то, что в их продукции наличие генномодифицированных источников нет. Вот, Наталья, расскажите поподробнее об этом справочнике и как его можно получить и как им пользоваться.
Справочник потребителя «Как выбрать продукты без трансгенов» выпускается уже в третий раз. В прошлом году, в 2004 году, вышло два издания. В 2005 мы дополнили его, внесли изменения, и в ноябре вышло третье издание этого справочника. Он распространяется абсолютно бесплатно всем желающим, и можно, обратившись по телефону в Greenpeace или написав нам свой адрес, получить его по почте. Можно приехать и взять у нас непосредственно в нашей организации. Мы специально эту информацию максимально распространяем и пользуемся интернетом, куда вывешена электронная версия этого справочника, и в эту электронную версию вносятся изменения, которые мы делаем по каждый раз, когда потребители или когда производители нам присылают свои письма, свои декларации, поскольку работа с производителем ведется постоянно, и мы очень рады, что зеленая колонка, зеленый список, он постоянно пополняется, а красный список постепенно тает и уменьшается.
Но и там есть еще и черный список. Ирина Неврова, вот компании, которые попали в черный список, они пытались как-то юридически воздействовать на Гринпис и вообще, так сказать, вывести себя из этого списка?
Ну, на самом деле, на нас подавала одна компания в суд, это один из московских хлебозаводов, но они оказались, к сожалению, в красном списке, а не в черном. Но черный еще очень мало существует, поэтому еще, наверное, рановато получать судебные претензии от производителей. По красному списку у нас было такое судебное разбирательство, когда компания указывала на убытки в несколько миллионов рублей за счет того, что мы опубликовали ее имя в красном списке. Однако в результате решение Московского арбитражного суда, суда апелляционной инстанции, было подтверждено, что Greenpeace имеет право публиковать такой справочник, он абсолютно законен, и компания, соответственно, сама виновата, что так себя ведет.
Замечательно. И мы слушаем Виктора Борисовича из Москвы. Виктор Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы узнать, сколько стоит анализ вот на трансгены, потом вот недавно было обнаружена сибирская язва, там вот другие вот анализы. И оборудование сколько стоит, можно ли в конце концов как-то сгруппироваться, вот сколько это, купить это оборудование?
Пожалуйста, Наталья, да, Алексеенко.
К сожалению, да, по поводу исследования на сибирскую язву я не могу вам дать такую справку. Исследование на трансгены стоит ну, примерно $100. Достаточно дорогое исследование. Вот делают количественные исследования, ну, около 10 лабораторий в России, и к сожалению, не все лаборатории способны дать хорошие результаты. Поэтому, если у потребителей появится желание самостоятельно проверить продукты, мы можем сообщить телефоны тех лабораторий, которые сейчас проходят межлабораторное слечение, то есть проверяют качество своих работ, и им, результатам этих лабораторий, можно будет доверять.
А куда обратиться, чтобы получить такую информацию?
Обратиться можно в российское отделение Greenpeace по телефону 495-926-50-45.
Спасибо. И у нас был слушатель, который почему-то не дождался своей очереди задать вопрос. Но вот если все-таки возвращаться к компаниям, которые заведомо добавляют в свою продукцию генетически модифицированные источники и не выражают желания переходить на чистое сырье, какие это компании, Ирина Неврова? Наталья Алиференко.
Среди таких компаний, которые, ну, так уже давно игнорируют наши запросы и игнорируют обеспокоенность потребителей, к сожалению, Черкизовский мясоперерабатывающий завод в последнее время часто стали продукцией Микояновского мясоперерабатывающего завода попадаться с трансгенами. Очень много продуктов санкт-петербургских производителей кулинарных изделий содержит трансгены. Это и Дарья полуфабрикаты попадаются, там есть, встречаются трансгены, есть и такие заводы Калибри. Эти продукты есть в крупных супермаркетах, это достаточно популярных и среди москвичей, и вообще в России.
А Компомус?
Компомус также неоднократно попадался, и самое неприятное то, что они добавляют, или случайно это попадается, но трансгены присутствуют в продуктах, предназначенных для детей. Если слушатели захотят получить полный отчет о том, какие продукты Greenpeace проверял и где были обнаружены, опять же, можно обратиться на сайт Greenpeace, и там эти списки вывешены, достаточно большой список, я думаю, что интересная информация и очень полезная.
Спасибо. И мы слушаем Татьяну Николаевну из Москвы.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да-да, Татьяна Николаевна, пожалуйста, только либо отойдите от приемника, либо сделайте его потише.
Сейчас, секундочку, я его отключу. Я хотела бы узнать, вот я постоянно вымачиваю картошку, ну вообще я овощи вымачиваю, это как-то помогает от вот этих всех трансгенных?
Нет, к сожалению, вымачивание картошки и любых других трансгенных растений не помогает, поскольку чужеродные вставки, они заключены в генах. Единственное, что может как уменьшить воздействие, это, наверное, при обработке происходит разрушение тех химических соединений, которые, вполне возможно, накапливаются в трансгенных растениях. Я имею в виду там Roundup, вот эти гербициды. Но никто не исследовал ни содержание Roundup в трансгенных растениях, ни то, что происходит с Roundup при там, обработке этого продукта. Поэтому можно только предполагать, что вы уменьшаете риск, но гарантии дать я, к сожалению, не могу.
Спасибо. И из Подмосковья нам звонит Василий Семенович. Василий Семенович.
Алло.
Да, пожалуйста, алло. Говорите.
Скажите, пожалуйста. Вот вы назвали там, значит, 13 этих самых позиций. Среди них картофель, свекла и рис. Значит, что эти продукты вообще не покупать теперь?
Ну зачем же так радикально, Владимир Василий Семенович? Сейчас Наталья Алиференко вам ответит.
Гринпис несколько раз пытался понять, насколько российский рынок загрязнен трансгенными сортами картофеля, сахарной свеклы и риса. И я могу вас успокоить, единицы случаев, когда вот мы обнаруживали трансгенный картофель, ну, на полях это были институты, которые ведут эксперименты с трансгенным картофелем вот в Люберецке, Березской области, в Волгограде. В торговых сетях пока мы этих продуктов не находили, и я надеюсь, что то, что у нас незначительный импорт трансгенного картофеля, трансгенного сахарной свеклы и риса позволяет, в общем-то, сохранить чистоту нашего рынка. Не бойтесь, и гораздо опаснее сейчас это трансгенная соя, которая широко используется в продуктах мясопереработки, рыбопереработки, в детском питании. Те продукты, которые вы перечислили, они сейчас практически все чистые.
Спасибо. И Галина Александровна, Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Значит, мой первый вопрос. Пожалуйста, телефон Greenpeace организации. Я не успела записать или я пропустила, извините. И второй вопрос. Вот если я прихожу в магазин, я могу смело покупать, предположим, картофель из Подмосковья или просто рыбу, например, свежую, да, не обработанную, или мясо, вот которое такое живое, не обработанное, не фарше, а вот нормальное живое мясо.
Значит, телефон Greenpeace, код Москвы 495, телефон 926-50-45. Звоните, будем рады с вами пообщаться. По поводу картофеля, живой рыбы и живого мяса, я еще раз повторю, наши проверки картофеля, которые сейчас на рынке, показали, что весь картофель чистый, даже импортный картофель, который возится из, например, Польши, он также чистый, не трансгенный. То, что касается мяса, это мясо произведено на подмосковных, ну или на подмосковных фермах. Скорее всего, это мясо животных, которые вскормлены на нетрансгенных кормах, хотя гарантии этого я дать сейчас не могу. Проблема трансгенных кормов достаточно остро стоит в Европе и, в общем-то, является проблемой российского рынка также. Гринпис этим занимается, но, к сожалению, сейчас недостаточно информации, которую мы могли бы поделиться с слушателями.
А то, что касается фарша?
В фарш очень часто добавляют сою как дополнительный ингредиент, и, безусловно, необходимо требовать у торговых сетей информации о том, что составляет фарш, потому что наши проверки показали, что сою часто производители добавляют и не дают информации об этом в этикетках, в марках.
Спасибо. И у меня вопрос к Ирине Невровой. Ну вот, допустим, по закону производитель должен маркировать свою продукцию, если она содержит даже минимальное количество геномодифицированных источников. Но производитель этого не делает. Это там не хочет лишних расходов, ему лень, он не хочет подрывать доверие к своей продукции. Тем не менее, его ловят на том, что у него продукция содержит генетически модифицированные источники, а маркировки об этом нет. Что грозит такому производителю?
Ну, фактически, ну, небольшой штраф, административная ответственность. И то в большинстве случаев, я уже не знаю, почему так сложилось, но компетентные органы уклоняются от этого, а просто выносят предупреждение. То есть фактически, ну, объективно говоря, это полная безнаказанность. При всех тех рисках, которым подвергается потребитель.
Спасибо. И я напоминаю нашим слушателям, что в эфире звучит программа «Качество жизни». И говорим мы сегодня о праве потребителей на информацию о безопасности продуктов питания, представленных на российском рынке. В гостях у нас сегодня руководитель генетической программы «Гринпис России» Наталья Алиференко и юрист «Гринпис России» Ирина Неврова. Ведет программу Марина Катас. И из Санкт-Петербурга нам дозвонился Валерий Николаевич. Пожалуйста, Валерий Николаевич.
У меня вопрос к гости программы Наталье Лихаренко. Насколько она владеет вопросами вот, работы с трансгенными растениями и как каким образом доказана значит, опасность трансгенных растений для человека и для животных?
Пожалуйста, Наталья. По поводу того, насколько мы владеем информацией. Хороший вопрос, спасибо. Гринпис перед тем, как начать кампанию против, вот, за информирование потребителей, за маркировку, собирал ту научную информацию, которая сейчас присутствует, и мы перевели около 30 статей, наиболее важных с этой точки зрения, и опубликовали их в тематических журналах «Аграрной России». Вы с ними можете ознакомиться, и в этих статьях действительно дается четкий ответ на вопрос о том, безопасны они или нет, и какие конкретно риски в данной ситуации, с какими рисками можем столкнуться. Кроме информации, которую собираем, Greenpeace собирает в научных публикациях, мы активно сейчас отслеживаем те исследования, которые проводятся в России, и совсем недавно были озвучены результаты исследований Ермаковой Ирины Владимировны, которая провела анализ воздействия трансгенной сои на подопытных животных. Эта информация также опубликована уже в нескольких журналах, с ней можно ознакомиться. Там четко дается ответ на вопрос, как конкретно может воздействовать трансгенное растение, конкретно трансгенная соя. Эффект очень страшный, идет прямое воздействие на второе поколение. Детеныши погибают и развиваются намного хуже, чем детеныши в контрольной группе. Поэтому вся эта информация собирается, и всю эту информацию мы готовы предоставить любым оппонентам, любым желающим с ней ознакомиться.
Спасибо, Наталья. И мы слушаем Веру Александровну из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я являюсь большой поклонницей сои и продуктов из сои. Как мне понять, когда, к примеру, или соевое молоко, или сыр тофу брать можно, и когда его брать нельзя?
В настоящее время мы советуем ориентироваться только на традиционную сою. Желательно смотреть на то, откуда привезен продукт, и в большинстве продукты чисто соевые как раз имеют такую информацию, указание на то, что она, например, амурская, это дает основание надеяться, что она абсолютно чистая. Краснодарская соя также чистая, поэтому если вы любите сою, и это очень хороший продукт, он действительно полезен, он лечит многие болезни, и мы сейчас ведем программу за расширение рынка соевых продуктов и за поддержку соевой индустрии и замену импорта сои традиционной российской сои. Пока можно ориентироваться, и мы советуем ориентироваться на традиционные российские сорта и продукты, изготовленные из них.
Спасибо, Наталья. И Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Наталья, хотела бы узнать, вы сказали, что ваш справочник можно посмотреть на вашем сайте. Вы не скажете номер вашего сайта?
Наш сайт www.greenpeace.ru. Справочник вывешен на первой странице. Вы увидите справочник для потребителей, как выбрать продукты без трансгенов. Он у нас вывешен в PDF-формате, но если есть желание или будет проблема с его распечаткой, то есть вы можете обратиться к нам в офис и получить его в опубликованном виде.
Спасибо. И Татьяна Николаевна, Санкт-Петербург.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот если сахарная свекла трансгенная, это не значит, что сахар, вот обычный сахарный песок, там, ну и вот сахар тоже обладает этим качеством?
При обработке сахарной свеклы количество вот чужеродных вставок, конечно, очень снижается, и в чистом продукте, в сахаре, практически отсутствуют вот эти чужеродные вставки, но сейчас ведутся методы, разрабатываются методы идентификации сахарного продукта, которые получены из трансгена сортов. Пока анализ рынка сахарной свеклы и сахар, который сейчас продается в России, показывает, что мы в основном пользуемся отечественными сортами. А в России сейчас у нас запрещено производство трансгенных растений, поэтому мы сейчас как раз с этой точки зрения защищены.
Спасибо. И Мария из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Ой, да, Мария, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, не входят ли в состав биологически активных добавок трансгенные продукты какие-нибудь?
Биологически активные добавки некоторые содержат трансгенные источники или производятся с использованием трансгенных микроорганизмов. Существуют печальные случаи, когда использование биологически активных добавок или триптофана привел к гибели большого количества людей, поэтому...
Вы имеете в виду Японию?
Да, я имею в виду Японию, и наш совет все-таки постараться ограничить употребление биологически активных добавок, особенно если вы не знаете, из каких конкретно вот источников они производятся и из чего они состоят. Действительно, у нас уровень проверки таких продуктов и особенно добавок очень низкий. Сейчас история с БАДами достаточно еще хуже, по-моему, чем с трансгенными растениями, поскольку ее эти биологически активные добавки ввели в разряд лекарств, и они... Нет, пищевые добавки. Угу. То есть они не проходят всего комплекса исследований, и вполне возможно, что на рынок попадают и недоброкачественные продукты этой категории.
Спасибо. И Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который меня очень интересует. Я очень люблю ореховое масло, называется арахисовое масло. И вот это масло появилось, сделано в Канаде. И я всегда смотрю состав. И вот в состав написано, что здесь vegetable oil, то есть растительное масло, и в скобочках содержит соевое масло, soya bean oil. Вот как узнать вообще, ну вот соевое масло, а вдруг это трансгенное?
Ну, вероятность того, что из Канады привезли продукт, содержащий ингредиенты трансгенные сои, достаточно высока. Канада является одним из крупнейших производителей, в том числе и трансгенной сои. Поэтому я бы посоветовала просто избегать продукты, которые производят именно в странах, которые являются крупнейшими производителями, и где не зарегулирована вот эта процедура маркировки этих продуктов. Это первое. И второе, есть уже не с точки зрения трансгенности, с точки зрения содержания микотоксинов, опасения, что в продуктах, содержащих арахис, или нечто производное от арахиса, содержание микотоксинов очень высокое. Но это тема другого, наверное, все-таки разговора. Будьте осторожны с арахисовыми продуктами.
Спасибо. И Надежда Алексеевна пишет нам. Расскажите, пожалуйста, как пользоваться буквой Е, когда вредно, когда полезно. Наталья Литвиненко.
Ну, к сожалению, Е – это указание на присутствие в продукте либо консервантов, либо красителей, либо подсластителей. И существуют огромные таблицы, в которых отмечены, какая цифра что обозначает. Они вывешены на сайте и есть в интернете. Если возникает конкретное опасение, ну, можете опять же позвонить в Greenpeace, и мы поможем вам просто определиться с группой тех Е, которые надо избегать.
И мы слушаем Александра из Москвы.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, я часто употребляю сухое молоко, вот вьетнамское, оно пальмовое или кокосовое? Или кокосовое? Как вы считаете, это нормальное молоко?
Среди пальмов, среди кокосовых нету трансгенных форм, насколько я сейчас знаю, поэтому надеюсь, что оно просто нетрадиционное немножко для нас, если просто можно было его побаиваться именно из-за того, что оно необычное. Но если вам оно нравится, то вы можете спокойно его употреблять. С точки зрения трансгенности оно безопасно.
А трансгенная соя не может быть добавлена в вот этот вот материал, который потом разводится и становится молоком?
Ну, это уже нарушение просто процедуры приготовления продукта и информирования. Здесь можно абсолютно в любом сухом тогда молоке и заменителях молока искать сою. И, наверное, есть добропорядочные производители, которые будут выпускать такие продукты. И здесь, опять же, надо будет ориентироваться уже на те позиции, которые занимают производители. Ну, что мы можем посоветовать? Читайте справочник Greenpeace или давайте вместе выявлять таких нарушителей злостных.
Тамара Анатольевна из Санкт-Петербурга, пожалуйста, вам слово.
Будьте любезны, я употребляю в большом количестве зеленый горошек из Канады. Он чист или нет?
Не могу вам ответить по поводу зеленого горошка из Канады, но я знаю, что вот австралийский зеленый горошек, который разрабатывали в течение 10 лет, он оказался, ну, во-первых, он трансгенный, и оказалось, что он негативно влияет как раз вот на подобных животных. И исследования показали, что мыши, которые питались таким горошком, к сожалению, очень сильно заболели. Вот буквально в декабре в свет вышла статья, где полностью был описан все эти исследования.
А тот зеленый горошек, который представлен на российском рынке, известный всем Бонюэль?
Насколько я знаю, политика компании достаточно строгая. Они обязались не использовать трансгенные сорта, и это касается абсолютно всех. Вот и горошка, и кукурузы. Пока у нас оснований не доверять им нет. Проверки консервов показали, что там действительно нет трансгенные сорта кукурузы. И мы пока, в общем-то, их обоснованно оставляем в зеленом списке. В общем-то, можно пока верить.
То есть можно посоветовать Тамаре Анатольевне перейти на этот зеленый горошек?
Да, либо на горошек нашего российского производства.
Но он не такой вкусный,
видимо. Не такой вкусный, но зато есть надежда, что он чистый абсолютно.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Кто любит сильнее, мужчина или женщина?». Гости Виктора Ерофеева – поэт Вероника Дулина, психолог Ольга Маховская и писатель Игорь Игорь Яркевич. Так что оставайтесь на волнах Радио Свободы. Я думаю, это будет очень интересная передача. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями московской студии Радио Свобода были руководитель генетической программы Greenpeace Россия Наталья Алиференко и юрист Greenpeace Россия Ирина Неврова. И говорили мы о том, насколько в России реализовано конституционное право граждан на получение информации, в частности, о продуктах питания. За режиссерским пультом работала Наталья Флоринская, вела программу Марина Катас. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Всего вам доброго.
Дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.